Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, страница 377, статья «Подготовка к просить прощения, что это такое». Вы можете посылать свои вопросы по сайту КАП-ТВ, там же вы можете скачать материал. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 377, «Подготовка к тому, чтобы просить прощения, что это такое». Известно, что все, что хотят, нужно подготовить средства к достижению. А что же должен подготовить человек, чтобы получить прощение? В нашем материальном мире мы видим, что человек говорит другому «прости» только тогда, когда своими действиями нанес ему какой-то ущерб. В деньгах ли, унизил ли, или доставил телесные страдания. О чем он теперь сожалеет? Тогда можно сказать, что один просит у другого прощения, чтобы тот простил его за его прегрешение. В этих обстоятельствах следует различать два аспекта. Первое. Если первый не сделал ничего дурного и просит у второго прощения, второй недоумевает и смотрит на него, как на умалишенного. Представим себе такую картину. Идет человек по улице и говорит каждому встречному «прости, прости, прости». Что бы мы сказали о нем? Конечно, что он ненормальный, потому что прощение следует просить только за какое-то преступление. Второе, если человек нанес другому очень большой ущерб, а просит извинения, как будто речь идет о чем-то незначительном, естественно, не получит прощения, потому что измеряет степень ущерба, нанесенного товарищем. А тут просят прощения, как будто за что-то ничтожное. И понятно, что другой не согласится простить его. То есть таким же образом человек, как просит прощения у товарища, так же он просит прощения у Творца. И это мы видим как в материальном, как человек и ведет себя в отношениях к товарищам. И между человеком и товарищем мы видим, что надо изучать тот же порядок между человеком и Творцом. Это означает, что если человек хочет просить прощения у Творца, чтобы он простил за его прегрешение, возникают даже два аспекта. Первое. Ты не можешь сказать «прости» за что-то несущественное, но если ты действительно нанес вред, иначе он выглядит ненормальным, или мечется и просит прощения, или а он усмехается над ним. Или второе, что он просит прощения в той же степени, какой вред он нанес. И когда человек просит у Творца прощения за то, что он прегрешил перед ним, нанес ущерб достоинству, тогда человек начинает думать о том, в чем же он прегрешил перед Творцом. И поскольку человек не чувствует никакого греха, и просит прощения, то как будто бы он насмехается, кричит, плачет, просит у Творца прощения, тогда, когда он сам не чувствует, что как-то ударил по, задел честь царя. И когда человек не чувствует своих грехов, то, как сказали мудрецы, совершил человек преступление, а на следующий год это его от этого освободили, или не освободили. И тогда продолжается та же причина, когда человек не чувствует своих грехов, но просит прощения у Творца. И как же я буду знать, совершил я грех или нет? Да, совершил человек грех в данный год, а потом повторил это. То есть ему даже уже ему это как будто бы прощается, но просто забывается об этом. Так он совершил грех или нет? Давайте продолжаем, продолжаем. И получается, что в соответствии со второй подготовкой, тем, чтобы увидеть размер прегрешения, человек должен дать себе отчет за тот вред, тем, что он задел честь царя. А иначе о чем просить прощения? Только человек должен стараться, насколько это возможно, чтобы смог просить, чтобы простил его прегрешение в соответствии с тем, что он согрешил, чтобы это было соответственно.
То есть я должен чувствовать царя, и насколько я оскорбил его, и тогда точно в этой мере я должен просить прощения. Если это меньше, я как бы пренебрегаю тем, что я оскорбил его. То есть достаточно так у него попросить. Чуть-чуть. Если это больше, это не проходит. О чем я вдруг так сожалею? То есть обязано быть ощущение царя, изъяна, который я нанес, ущерба, который я нанес царю в нем. И тогда, соответственно, этому точно просить прощения в той форме, в той мере, то, что подходит именно тому изъяну, именно в этом царе.
И вот мудрецы сказали, что у грешников их прегрешение выглядит как тонкий волосок, а у праведников как огромная гора. И возникает вопрос, вот этот образ, что это такое? То есть сказали, кажется им, но в чем же истина? И дело в том, что тогда, когда человек не обращает внимания, перед кем он прегрешил, не чувствует важности величия Творца, и у него недостает веры, то тогда, когда начинает думать, ведь и я же тоже иудей, и поскольку сейчас наступил месяц Элюль, а обычаи во всех поколениях, поскольку это месяц милосердия, и каждый, кто называется Исраэль, будет прощен, известно, что сейчас время просить у Творца, чтобы простил все прегрешения дома Израиля.
Есть времена, сроки к добру, сроки к злу. Поэтому клаль, вся община, которая ведет себя по правилам времени движения места, делает согласно времени. Время месяца Луль плачут, Пурим радуются и так далее. Это свойство клаль, все в общем. Свойство Исраэль, которые направляются прямо на Творца, они находятся выше времени, как написано. Значит, выше времени для них. Рош ха-Шана может быть осенью, весной, в любое другое время. И так все праздники, все вещи, все эти моменты развития, у которых нет времени. Может быть, сегодня у него как Рош ха-Шана, через несколько часов уже Песах или наоборот. То есть не наше время определяется, а духовное время. То есть количество действий, которые он произвел в исправлении кли. Но пока что мы говорим о простом народе, который связан со временем.
И также трубят в шофар для того, чтобы сердце человека внес сомнения, вопросы, возвращение на грехи. И тогда человек верит, что, конечно же, и он согрешил, и надо просить прощения у Творца. Но насколько мера вреда, которую он нанес царю, этого ощущения у человека нет. Но в соответствии с мерой веры человека в Творца, в этой мере он может предполагать величину вреда, которую он нанес своим грехом.
Когда он ощущает царя, тогда может оценить ущерб.
Но те, кто собираются просить прощения без какой-либо подготовки о том, о чем они просят прощения, это все равно, как кто-то просит у другого прощения, несмотря на то, что он сделал ему плохие вещи. И об этом должно быть настоящее раскаяние о том, что он сделал. А он просит прощения, как будто бы сделал что-то пустое.
Так весь простой народ.
Потому
что не ощущают Творца и ущерба, в чем вообще ущерб, который каждый нанес. А наоборот, думают, что у них нет этого. Там написано, мы изменяли, убивали. Что я все это делал? Что я все украл, все убил? Такого быть не может. Невозможно. Но на самом деле, как мы учим в конце предисловия книги Зоар, что все грехи происходят в мире, это только из-за сынов Израиля. То есть мы вызываем это. По крайней мере, хотя бы понять это схоластически, что мы, если мы не приводим мир к исправлению, вызываем всю неисправленность. Это неисправленность, действительно, это то, что написано в молитвеннике, в молитвах о прощении, слихот. Это то, что мы вызываем. То, что это выполняется другими людьми, это просто не как инструменты, через которые это исполняется, не более того. Но вызываем это мы. Поэтому на самом деле то, что написано в слихот, все это верно. Все действует относительно нас. Да.
Естественным образом, когда просят прощения, имеет настоящую значимость, так как это должно быть по поводу настоящего грешения. И сказанного получается, что прежде чем человек собирается просить прощения, он сначала должен дать себе отчет о сути греха, а потом он может посмотреть на грехи, которые вызваны главным грехом. И человек должен знать, что главный грех в том, что человек наносит, и именно по этой причине происходят все остальные грехи, то, что человек не старается, чтобы у него была постоянная вера. И только если есть у него частичная вера, он уже этим удовлетворяется. И это то, как написано в предисловии к Таз, что если бы была у него вера постоянной, эта вера не давала бы ему грешить. Это означает, что он просит прощения у Творца, поскольку он видит истинную причину всех грехов. И это именно в том, что не хватает ему веры постоянной.
То есть ему не хватает ощущения Творца. Нет ощущения Творца, поэтому он не способен удерживать себя в состоянии, в правильном состоянии. Да?
И при этом он просит у Творца, чтобы дал ему эту силу, то есть чтобы была бы у него возможность, чтобы всегда было заложено в сердце вера. И естественным образом он тогда уже не будет грешить и оскорблять Творца. Но поскольку нет у него ощущения величия Творца,
который называется вера.
И поскольку он не знает, как оценить славу Творца и не оскорбить. И при этом он просит прощения у Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему силу принять на себя бремя небесной работы, выше знания. То есть, чтобы была у него сила преодоления, и чтобы он укреплялся в вере Творца, и знал бы, как вести человеку с Творцом в трепете.
Вопросы до этого места? Прекрасно. Хорошо. Что, Юда?
Почему недостаточно у человека, что есть у него грех, он об этом сожалеет?
Откуда знаешь, есть ли у тебя грех?
Но совершил какое-то действие, привлек свет, как вот мы говорим, или по отношению объединения в группе. Ну, обнаружил я такое что-то, что не всегда.
То есть Творец раскрыл тебе за твое усилие, в чем ты грешил против него.
Да, различия.
Что такое разница? Я не знаю. В чем разрыв? Между чем и чем?
Ну, различие в свойствах, в направлении, в устремлениях. Ну, не важно.
Ну, дальше.
Вопрос, зачем нужно еще действие?
Прощение?
Да-да, кому это нужно?
Ты спрашиваешь так, от того, что я вижу, что я нахожусь в грехе. То есть в грехе, что такое в грехе? Что я... Если я нахожусь в свойствах, противоположных Творцу, и сейчас это раскрылось, это называется грех или нет?
Не особенно.
Нет, не то, что не особенно. Нет, потому что это природа, которую создал Творец. Что называется грех?
Грех в том, что, что я не присоединил к одному.
Что я не исправил это с помощью чего-то. Что я должен был что-то делать и не сделал. И если это до того, как я должен был что-то делать, это не называется грех, я еще ничего не сделал. Как Творец создал злое начало, я все еще ничего с ним не сделал. Допустим, раскрылось, что я нахожусь в раскрытии зла, я должен исправить, я сделал действие или не сделал действие. Если не сделал действие по исправлению, может быть, это называется грех. Так? Если я не сделал дважды, становится как разрешенное.
Не получилось сделать или вообще не сделал? Забыл об этом.
Нет, это внутри. Просил, не просил, получил силу, нет, это...
И
об этом я прошу. Да. Это грехи. Да. Не то, что Творец сделал злое начало. Так? А что я... Не стараюсь исправить его.
Ну что такое, простите, простите?
Не-не-не, у меня есть свобода выбора. Единственное свободное действие, которое я могу сделать, и с помощью него исправить грех. И относительно него я измеряю, реализовал ли я все возможности, которые были даны мне или нет. Творец дал мне сейчас возможность сделать действие. Так, допустим, поднять 20 килограмм. Да? Я не сделал. Или сделал четверть этого. Это называется грех. Мной, мой. Не Адама Ришона, а мой. То есть это недостаток исправления, который я должен был вызвать. Все эти вещи должны раскрыться.
Человек просит исправления, то есть силы произвести исправление. Какое-то имеет отношение к прощению?
Прощение, что я не воспользовался правильно той возможностью, которая была дана мне, чтобы исправить.
А что же значит «прости», а потом еще просьба о силе, чтобы...
«Прости» — это как бы раскаяние. Я не просто так прихожу к этому. Я должен тут работать, чтобы прийти к просьбе о прощении. Есть группа, взаимовключение, раскрытие кли, которое надо исправить, раскрытие света, которое должен прийти исправить кли. Это все работа по объединению, в миньяне.
То есть это получается, что если человек видит что-то в нем, что он сам не сделал, это не принадлежит Творцу?
Я нахожусь в действии по объединению, которое называется слихот. Это миньян, приходят, соединяются люди, приходят к объединению между собой и видят, насколько они упустили, допустим, но... Насколько раскрывается особая вещь в их объединении, что была возможность сделать и не сделали. Так, и так каждый относительно своих товарищей чувствует, насколько он мог помочь им, поддержать, связать их, участвовать в них и не сделал. Каждый раскрывает свой грех. относительно свободы выбора. Свобода выбора во взаимовключении, в объединении с окружением. Нет больше этого. Творец не может спросить тебя о грехе Адама Ришона, нет? А насколько он дал тебе возможности исправить грех, и ты это не сделал. Это твой грех. Твой грех относительно недостатка исправления, которое ты не реализовал. Теперь, если ты понимаешь и раскаиваешься, и делаешь хорошо, если ты понимаешь и не просишь сил исправить, не участвуешь в группе, тебе дают еще раз. Сделал и повторил, то есть второй раз даже ты не смог, не обратил внимания по разным причинам. Реализовать от раскрытия, которое Творец тебе делает, исправление, становится как разрешенное, уже оставляет тебя.
Так без действия о прощении человек...
Прощение происходит каждый день, каждые несколько раз в пути. Нет ступени, где не было бы там Рош ха-Шана, и Слихот, и Пурима, и Песах, и всего. Каждая ступень — это как год. Ты не можешь исправить что-то до того, как у тебя есть слихот. Слихот — это раскрытие места, нуждающегося в исправлении.
Только есть
дефекты, которые раскрываются, и мы производим исправление, а есть дефекты, которые раскрываются, что мы не сделали на них исправление. Дефекты, на которые мы не сделали исправление, называются слихот. Состояние слихот. Не первый раз, когда ты раскрываешь какое-то зло, это называется слихот. Нет. А... то, что раскрывается над этим, результат этого, производное, не знаю, как сказать.
То есть недостаточно раскрытия, необходимо еще потом раскаяться.
Раскрытие — только возможность. Творец приводит человека к доброму выбору и говорит: «Возьми тебе, ты не взял». Так? Потом тебе показывают, что ты не воспользовался этой возможностью, здесь место просить прощения.
Что я должен с этим делать? Снова у меня выбор.
Да, конечно, сделать то же самое. Объединение. Но уже твое кли глубже. Невозможно без этого. Нет праведника в Израиле, который бы сделал добро, не согрешив. То есть на каждое действие ты как бы праведник, оправдываешь себя. А потом ты обнаруживаешь грех, а потом ты просишь прощения. И эти действия, они обязательные. Это не то, что есть такие, кому не нужно прощение. Это как бы цепочка событий, с которыми мы должны работать, про которые должны проходить. Ну, дальше. Есть что-то по этому вопросу, да?
Вадим из Кириат-Гата спрашивает, что если раскрываем грех и есть сожаление, это приводит к изменению, исправлению?
Нет, я сожалею. Так что? Он сожалеет о том, что сейчас ощущает себя в некомфортном состоянии. Об этом у него есть сожаление. Истинное сожаление — это когда он исправляет это в своем корне. Да.
Шломи Нарии спрашивает, только молитва общества принимается, также и просьба о прощении?
Только так, в Миньяне. Ничего другого, нет молитвы индивидуума. Даже если он называется индивидуумом, это в любом случае в объединении, потому что нам нечего больше исправлять, кроме как объединения. Да.
Йоваль из Йокнема спрашивает, то, что раскрывает мне Творец по поводу того, что я сделал, или то усилие, которое я мог сделать, но не сделал?
Что мог сделать и не сделал, это называется грех, а иначе в чем я согрешил? Разбитое кли – это не про меня. Я должен исправить его снизу вверх. Да.
Выглядит, как будто бы грех, то, что я познаю это, что я сделал что-то, что нельзя было делать.
Грех – это действие, которое я должен был исполнить, действие по исправлению не сделал.
Вот.
Это как будто я убил, как будто украл, как будто так, потому что я не сделал это. Все грехи, они уже готовы заранее. Адам решен, но убийца и вор, и все. Да.
Не очень-то понятно, есть разница в том, что я мог сделать и не сделал.
Ты входишь, включаешься в ситуацию, которая называется вор, которая называется убийца. Включаешься в это состояние. Не то, что ты это делаешь. Так это в духовном. Вы не чувствуете, что вы раскрываете какие-то состояния? Это состояние ты вызвал. Нет у тебя к этому ощущения. Это раскрывается тебе, что ты входишь в такую ситуацию. Все зло готово заранее. Вся наша работа в том, чтобы исправить его, и все. Но не делать зло. А наше прегрешение называется, что мы относительно Творца, который дал нам возможность исправить все зло, которое он создал. С помощью Торы приправы. Мы не выполняем. В этом наша просьба о прощении. Слихот. Нам надо изменить свою голову. Мнение Торы противоположно мнению обывателя. Это не как в нашем мире. Мы не делаем зла. Мы вообще ничего не делаем. Кроме согласия исправить. Творец приводит нас и говорит, так делай, так делай, так делай. А мы, как малые дети, должны делать. Да.
Куда включается во все это дело личное управление?
Я не знаю, не хочу путать всех, вы слишком умные, продолжим, пожалуйста.
Страница 378, вторая колонка, первый абзац. Это значит, что когда человек дает себе отчет и видит, что только одного ему не достает, то есть дать себе отчет, в чем различие между иудеем и чужеземцем. И ради за это мы благословляем каждый день. Благословен ты, Творец, что не сделал меня просто чужим народом.
То есть я должен прийти к состоянию, когда я стремлюсь к объединению, поэтому я буду называться иудеей, а не буду на уровне других народов. Это что является индивидуалистическим, эгоистическим.
И человек не обращает внимания, когда он говорит, что не сделал меня другим народом. То есть он не смотрит на себя в том, в чем он Израиль и в чем он другой народ. И тут надо знать, что главное различие в вере. Израиль верит в Творца, а другой народ не верит в Творца. Нет у него.
То есть есть сила человека, которая помогает ему быть соединенным с другими, и поэтому называется иудей, и поэтому направляет себя на раскрытие общей силы отдачи любви, которая называется прямо к Творцу. А может быть, что и пока еще нет. тогда называется другой народ. То есть живет в своем эго.
А после того, как он уже знает это различие, он должен проверить себя, какова его мера веры в Творца. То есть, как уже говорилось в предисловии к ТАСС, насколько он готов отказаться во благо веры в Творца. И тогда у него будет возможность видеть истину, что означает, готов ли он совершать действия только во имя Творца, а не для собственной выгоды. Или же только в малой степени он готов делать что-то для Творца. То есть не дай Бог, чтобы он не задел любовь к себе, а иначе нет у него сил сделать что-либо.
Ну, нет такого, что он в чем-то отказывается от себя, делает ради Творца, а в чем-то нет. Нет чуть-чуть немного в духовном, в том, что раскрывается ему кли, он должен быть на 100% ради отдачи. Не важно, какой кли раскрывается. Иначе это состояние не духовно. Даже самое маленькое кли. Или большее, или еще большее. Должен на все кли сделать расчет целиком в полной самоотдаче. Пока что то, что раскрывается.
Получается в соответствии с этим, что тогда он может видеть истину, то есть истину его меру в вере Творца. И отсюда он может видеть все прегрешения, выходящие, истекающие именно из этой причины. И за счет этого он получит и подготовку, тогда, когда он будет просить у Творца, чтобы простил ему его прегрешения. И тогда он может представить истинную меру ущерба, то, что он нанес, оскорбил царя. И знает, что просить у Творца, то есть какие прегрешения он совершил, и он должен исправить их, чтобы больше уже не грешить.
То, что ему дали сейчас возможность сделать что-то, он не сделал, ему дают сейчас понять, почему он не сделал. И всегда это так. Нет праведника в земле, то есть нет такого, чтобы человек был праведником, мог бы сделать действие по исправлению сразу. Нет праведника в земле, который бы сделал хорошо и не согрешил. Сделал бы исправление и не ощутил бы себя, что он запустил это, не обратил внимания, пренебрег чем-то. Только после этого он может понять, где он находится. Без ощущения зла от своего действия, от своего отношения к этому делу. Он не может исправить. То есть он исправляет не дефект Адама Ришона, он исправляет свое отношение к этому дефекту. Вы слышите? В этом все дело. Он просит прощения, то есть кли, который он готовит, это страдание за то, что он не относился правильно. Творец представляет ему разного рода неисправленные состояния, якобы неисправленные, но так он представляет их человеку. А человек соглашается с ними, не может обратить внимание на них первый раз, а только второй раз, когда это приходит к нему. Потому что первый раз это называется, что свыше приходит к нему, а второй раз тогда он осознает, что это находится в нем, в его кли. Это называется, что свет первичен относительно кли или кли первичен относительно света. Мы несколько раз это изучали. Поговорим еще об этом на праздниках. Раскрытие кли не может быть за один раз.
И из сказанного поймем то, что написано в главе Ницавим, потому что это заповедь, то, что я вам сейчас даю, И это недалеко от вас, и не чудо какое-то, не на небе это, и не за морем где-то там, потому что это, к тебе это очень близко, на устах твоих и в сердце твоем. Ты все можешь это сделать. И вот о том, что говорится, это заповедь, какую заповедь имеет в виду? И также надо понять, что означает, что это не чудо какое-то. А дело тут в следующем, что главная заповедь – это заповедь веры, то есть верить в Творца.
Или, точнее, просить о вере.
Потому
что вера – это уже результат, это раскрытие Творца, который дает нам силу быть выше эго, выше знания, а просить об этом.
А потом можно уже выполнять его заповеди. И в заповеди веры тут и приходят все обвинители и все помехи. И тело начинает ставить очень много вопросов, когда или тело само спрашивает, или также когда тело слышит вопросы по поводу веры от других людей. И приходит к человеку тогда, когда человек хочет взять на себя бремя духовной работы, как бык в ярмо или осел под поклажу. То есть все выше знания. И вдруг тело становится таким умным и начинает исследовать, ставить вопросы, кто и что, и никоим образом не дает ему принять на себя заповедь веры. И вопросы тело настолько сильны, что человек не способен дать ему ответы.
Тогда мы понимаем, что называется тело. Все, что сопротивляется идти выше эго, это называется тело, гуф. Тогда человек начинает раскрывать из тумана, что называется его тело. До этого у него есть животное. Просто животное мясо. А сейчас, когда он начинает чувствовать разные нюансы, которые сопротивляются вере, тогда он раскрывает свое тело.
И тогда человек оказывается в смятении. Нет у него сил преодолеть справедливые претензии. То, что он спрашивает в разуме, а вопросы тела – это действительно чудо. И тут он и говорит текст. Заповедь веры – это не что-то слишком чудесное. То есть не надо тебе давать ответы телу на то, что он спрашивает внутри знания, потому что заповедь веры строится выше знания.
То есть мы не способны реализовать эту заповедь, а приходит свет и несет нам такую возможность быть выше своей природы, нашего разума.
То есть внешний разум, который дан человеку, может постичь ее. И поэтому не надо давать себе ответы на его эти удивительные вопросы. Потому что человек должен верить, что все вопросы, то, что ставит тело, они не приходят для того, чтобы ты их разъяснил. Наоборот, эти вопросы приходят к человеку для того, чтобы было у него место верить выше знания. А иначе, если бы тело понимало своим разумом то, что человек хочет работать ради Творца, то это было бы внутри знания, и это называлось бы знанием, а не верой. Потому что именно там, где разум человека не постигает, именно там, если он что-то делает, то вот это только на основании веры. И из сказанного получается, что человек не должен быть особенно талантливым для того, чтобы была у него возможность отвечать телу на его вопросы. Потому что все ответы, они выше разума, которая называется верой. И это называется, что не где-то там на небе и где-то там за морем, что необходимо совершать какие-то особые ухищрения. Но это самым простейшим образом. И это называется ртом своим и сердцем твоим делаешь ты их. Только желание, которое было бы в сердце, только так можно преодолеть.
Ладно, это преодоление, этого преодоления должно быть два условия. Поддержка от окружения и Творец. Тогда человек может с их помощью преодолеть. У человека нет сил, он не может преодолеть только с помощью Творца, не может преодолеть с помощью только окружения, обязаны быть двое. То есть всегда в трех человек, окружение и Творец находится все внутреннее состояние человека.
Но тема высшее знание требует прояснения, поскольку там есть очень много аспектов. И мой отец и учитель Бальсулям сказал, что высшее знание называется, когда человеку надо представлять себе то, как он выполнял бы Тору и заповеди, если бы его знание побуждал его к этому, то есть что стоит выполнять и заниматься Торой и заповедями. То есть как будто бы он чувствовал вкус каждой заповеди, тот вкус и смысл, который есть в них. Потому что человек должен верить, что так как есть в материальных наслаждениях, например, наслаждение от еды или питье, или почета, во всем этом есть разный вкус. Поэтому нам надо верить, что в каждой заповеди есть особый вкус. И в соответствии с этим, если бы он вкушал отличие этих вкусов, занимаясь Торой заповедью, какое воодушевление и жизнь получал бы он от своей работы, то есть разум заставляет думать, чтобы он видел картину, соответствующую служителю Творцу. И он бы видел все то, что может мешать ему в его работе, чтобы в его глазах был бы просто как чесночная шелуха. Нечего даже обращать внимание на это. И в соответствии с этой картиной, что он рисует себе в разуме, ту же форму он должен создать выше разума. То есть, и хотя нет у него никакого ощущения, чтобы было что-то, чтобы разум его бы побуждал, он все равно работает, как будто бы есть у него сильное представление, сильное ощущение. И тогда, когда он так это делает, это называется, что он работает выше знания. Однако все то время, когда он чувствует, что как будто бы, если бы было у него знание, он бы служил Творцу с большим желанием и упорством, получается, что он все еще работает внутри знания, потому что есть еще различие между знанием и тем, что выше знания. И именно тогда, когда нет у него этого различия, это и называется выше знания.
Ладно. Это, может быть, стоит нам так спросить. И согласно этому образу, который он представляет себе внутри знания, эту же форму он должен делать выше знания. То есть, несмотря на то, что у него нет никакого ощущения, чтобы было что-то, к чему обязывало бы его знание, в любом случае он работает точно так, как будто у него было бы сильное знание — сильное ощущение. И когда он делает так, это называется, что он работает выше знания. Однако до тех пор, пока он ощущает, что если бы у него было знание, он служил бы Творцу с большим желанием и с большим постоянством, получается, что он работает все еще внутри знания, поскольку все еще есть различие между внутри знания и выше знания. А именно когда у него нет этой разницы, это называется выше знания. То есть к этому состоянию надо прийти. То есть, что человек в соответствии с тем, насколько он развил себя в величии Творца, в получении света, возвращающего к источнику, в келим, который дает ему возможность быть выше знания, в это время, в этих состояниях и параллельно с этим также развивается у него знание. Развивается у него знание. Поэтому тот, кто идет выше знания, становится более умным. А тот, кто не идет выше знания, в конечном счете входит в глупости, в привычки, философию, всякие эти вещи. У него есть меньше знания. В этом разница. Просто противоположная тенденция. Тот, кто стремится быть в вере, именно с помощью постижения веры, у него есть большее знание. Ну, вопросы. Я вижу так. В таком случае, что же такое заповедь? Заповедь — это делать исправление?
Указание. Что такое указание? Какое есть к тебе указание? Указание может быть только. Где это может быть? В каком месте? При каких условиях? В свободном выборе. Так ведь? В чем свободный выбор?
Окружение.
Нет, нет, не окружение. Объединение. Объединение. Свободный выбор только в объединении. Снова наладить тело Адама Ришона, то есть все желания собрать вместе, чтобы Творец мог в них раскрыться.
В таком случае, в чем разница между исправлением и прощением? Просьба о прощении. В чем порядок, в чем связь?
Невозможно произвести какое-либо исправление без того, чтобы без прощения. Прощение — это этап прежде исправления. И если ты не раскрываешь порчу в той мере, насколько ты видишь, насколько это перед тобой, и ты это не исправил, а сейчас исправляешь, потому что первый раз это происходит сверху, второй раз это ты видишь, что ты не сделал, то тогда раскрывается тебе, что именно ты должен сделать.
Есть ли разница между грехом и прегрешением? В этих понятиях?
Ну, зависит от того, где это написано. Грех — это... Не-не, зависит от того, где написано.
Когда первый раз происходит что-то, я делаю это.
Я тебе сказал, я не буду разъяснять определение грех и прегрешение, нарушение. Есть различия? Да.
Вы
сказали до этого, что чтобы преодолеть высшее знание, нужно окружение и Творец.
Каждое духовное действие требует участия вот этих трех участников. Я, окружение, Творец. Да.
Вы можете прояснить, что такое вообще преодоление во всем этом просьбах о прощении? Что такое преодолевать вообще высшее знание?
Преодолевать означает, что я присоединяю себя силой с помощью разных материальных средств, то есть те средства, которые есть в моем распоряжении, к окружению. И тогда я включаюсь туда и со всеми своими силами. Я начинаю приходить к состоянию просьбы, когда я прошу у Творца присоединить меня к ним для того, чтобы усиливать их, заботиться о них, видеть их как главное кли, когда я прошу, чтобы они были соединены, и Творец раскроется в них, потому что от этого будет ему наслаждение. В этом моя работа. А я? Мне все равно. Быть внутри этого кли, вне этого кли. Хотя тот, кто молится за товарища, удостаивается первым, мне это не важно. Не за это я хочу просить. Это наше единственное действие, которое несет исправление.
Физическое действие — это момент
преодоления. Я не знаю, физическое, душевное, психологическое.
Как бы я что спрашиваю? Я иду в обычном потоке жизни, или я вхожу, допустим, в группу, и иду в потоке группы, которая уже действует на меня?
Я не знаю, где ты движешься. Но я сказал уже все. Ну, чего тут еще разъяснять?
Спасибо.
Tu as dit que j'ai entendu qu'une action de correction, c'est quelque chose que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Un péché, c'est quelque chose que une action de correction que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Okay. An action of correction that I could do and I didn't do it, it is a sin.
אם היה לי הזדמנות לתקן ולא עשיתי, אז זה חטא.
Если у меня была возможность исправить, я не совершил ее, это грех.
Да.
So my question is...
Не просто написано «грех Адама Ришона», а потом ко мне приходит исправление части его, то я чувствую его грех. И второй раз, когда я раскрываю, ну как мы раскрываем на протяжении года, что мы сделали, это называется, что я уже раскрываю свой грех. Не грех Адама Ришона, но свой грех.
Ну,
скажем, кто-то убил кого-то. Убил, нормально, видел, ну ладно, слышал об этом. Я должен сейчас обнаружить, что я являюсь причиной этого. После того, как я являюсь причиной этого, что мне делать? Раскаяние, исправление, разные вещи. Да или нет? Если у меня не было вот этого раскаяния и исправлений, на это я прошу возвращения. Есть тут несколько этапов осознания зла.
Let's take something simple. I could do something for the friends, for the group. I didn't do it.
Вот я говорю, что пошути.
Ну, что-то простое. Я мог что-то сделать для товарищей, для группы, и не сделал.
It's later that I saw that maybe I didn't do it.
Вот это мы ухагили.
А позже я увидел, что я мог бы это сделать.
So is it considered that it's a sin?
Это считается грехом?
Это зависит от того, как ты чувствуешь. Если так, пустяки, ну так и пустяки. Не грех. По отношению к человеку говорится.
Но в то же время вы все время говорите нам, что пока действие не завершилось, не нужно смотреть на действие. То, что я слышу, что это Творец, это нет никого, кроме него, есть только одна сила.
Это я говорю о действиях, которые раскрываются. Но раскрылось ли тебе, что ты был причиной всего этого? Что, в общем-то, ты это сделал? Да или нет? Грех называется, что человек чувствует, что он согрешил.
И как мне найти разницу между этим ощущением? Иногда эгоизм хочет меня нанести мне удар, и я чувствую,
что...
Приходит эго и говорит, ты грешник.
Эго говорит тебе, что ты плохой человек?
Ага.
Да, все еще одна большая путаница. Начни с конца. С ощущения того, что я виноват. Тогда может прийти раскаяние. И такое ощущение к людям приходит, к нам приходит. То есть я причина, не сделал хорошего чего-то. Есть много таких мыслей, много таких воспоминаний, которые снова возникают у тебя в голове. Из тех вещей, которые ты совершил в прошлом. Что-то плохое. Это такое бывает. И вот тут еще нет, но вот из этого постепенно ты придешь к выяснению, что такое по-настоящему твой грех. Почему тебе это раскрывают? Как ты должен отреагировать? Первое выяснение в том, что я не хочу это относить к себе. Это значит, что я должен относиться к этому, что Творец этим дает мне возможность исправить состояние с помощью объединения. Никакое исправление мы не можем сделать иначе, как с помощью объединения. Все грехи раскрываются. При разбиении Адама Ришона раскрылось все. Нет ничего нового под солнцем. Ничего. Только наше исправление. И их нам надо и выполнять только в объединении между нами. Попробуйте сосредоточиться на этом, потому что вы впадаете в психологию каждый раз, а это нехорошо. Я не хочу выяснять на этом уровне. Вещи самые простые, которые потом раскроют себя уже из опыта, внутри. То, что раскроется, неважно что, я могу исправить только через объединение. Все. Если это раскрывается, и пока это еще не мое раскаяние, объединение. Если нет еще ощущения, что я причина, объединение. Неважно что. Это может быть что угодно. Ну, я не знаю. Тетушку свою обидел. Неважно что. Объединение. Вот. Неважно в чем. Это вообще... Мне даже не нужно выяснять и копаться в самих вот этих прегрешениях, углубляться в них. Вообще не нужно. С помощью объединения исправляется все. Это называется «все преступления покроют любовь». И все. И только из того, что ты исправляешь постепенно, отсюда приходит к тебе знание, какая глубина греха и исправление. Ну хорошо, перейдем. Куда? Куда мы переходим? Да.
Перейдем к следующей части урока.
Шестая часть.